Профессор Колесов. Современная русская речь. Вульгарные формы русской речи. Требования чистоты русской речи предполагают исключение из употребления слов и выражений вульгарного свойства. Обычно это принадлежность арго, жаргоны или сленга, используемых в просторечии. Арго – закрытая система выражений, используемая по преимуществу в профессиональной сфере. Есть специальные слова у спортсменов, у студентов, у ученых, в армейской среде или у политиков. Хотя это часто просто переосмысленные слова общего языка, они выступают как однозначные термины, емко выражающие одно какое-то понятие. Студент может загреметь на экзамене, слинять с лекции или напряженно волочь науку, то есть понимать смысл лекции. Но и в таком случае это не образы, а всего лишь образные знаки определенных действий. Это термины студенческого обихода с налетом экспрессии для маскировки естественного отношения к делу. Офицер скажет «салабон» о новобранце, «полкан» о командире полка и так далее. И это тоже термины, потому что их знает узкий круг посвященных в эту науку лиц. В профессиональном арго много заимствований. Некоторые из них со временем могут попасть в общий литературный язык, как попали туда маляр, мастер, нашпиговать, слесарь, шпаклевка и сотни других. Все слова пахнут профессией, говорил Михаил Бахтин. Жаргон – не совсем закрепленная по использованию система. Она наполнена эмоционально-оценочными образами, а образы легко переходят в общее употребление. Особенно из ярких речений студенческого или воровского жаргона по социальному признаку, но также и из женской речи или каких-то еще жаргонов по возрастному признаку. Базарить, балдеть, бухать – понятно всем, как и косить, мочить и так далее. Это образное обозначение действий, особого рода деяний, которые можно было бы обозначить и обычными русскими словами, соответственно, скандалить, бездельничать, напиваться, притворяться, убивать. Криминальный жаргон в начале 20 века был очень велик, до 3000 слов. Сейчас таких слов осталось чуть больше 500, но появляются новые. Они плодятся потому, что криминалу необходимо шифровать свою мысль, утаивать ее от непосвященных. Сейчас издаются словари жаргона, в том числе и воровских, тюремных. А это раскрывает некие тайны словесного творчества преступников. Раскрыть значение каждого отдельного слова в такой речи нетрудно, зная, что концепты такой речи очень ограничены. Главарь обозначается, вор обозначается, убийца, грабитель, насильник, наводчик, потерпевший, инструмент, расположение, простые эмоции и так далее. Круг ограничен. Функция такой речи – контакта устанавливающая, найти своих. Словообразование простое, но с оттенком презрительности. Свежак – серяк, катала, бедняга – парняга, Катюха – маруха, балдеж – скулеж, хипня-лабутня и так далее, что очень нравится современным бытописателям. Один из них даже придумал, что в значении «медлительный человек» старое слово «мудила» носит смысл отрицательный, а в форме среднего рода «мудило» – ласково-снисходительный. В криминальном жаргоне много заимствований, часть из них попала в просторечие. Блат, лафа, фарт. Не будем множить дурных примеров. Молодежный жаргон развивается интенсивно. Это поиск новых выразительных форм речи, отторжение нейтральной нормы, своего рода отталкивание от привычного языка взрослых. Эмоциональное отчуждение от привычного приносит выразительные образы, которые как бы включаются в систему общего языка на правах экспрессивных синонимов, заменяя в некоторых формах общения слова нейтральные. Для именования дурака при общеизвестном «дубина» и просторечном «бревно» появляется студенческое «пенек», высшая степень пустоты и дури, от которых нет никакой пользы. как есть она от дубины или бревна. Экспрессивные глаголы употребляются при опущенном, прямом дополнении. Это семантическая компрессия в глаголе, а не в имени. Подначивать, свалить, пролететь. Или в возвратных типа прогнуться, стебаться. Именно энергия глаголов порождает новые имена с укороченным окончанием. Прикид, отпад, завал, обвал, навод, прикол, напряг. Получается стяжение форм типа приколоть что кого, затем просто приколоть, и, наконец, прикол. Глагольность молодежной речи выразительна при особом отношении к именам, которые, как правило, наоборот, заимствованы. Герла – девушка, грины и баксы – доллары, флет – квартира, олды – старики, обычно родителях и так далее. Иностранное слово в ироническом произношении имеет единственное значение, то есть выступает в роли понятия. Тропическое отличие жаргонных слов от общих русских в том, что здесь используется не метонимия, а метафорический перенос, чем выражается предельная субъективность в подборе признаков перенесения. Как бы в отталкивании от всех других тоже, в принципе, возможных смещений значения. Сравнив формы заимствования типа «герла» и метафорических образований вроде «кошелка», «любовница», увидим различия между ними. Это различия в характере обозначений. В заимствованиях нет роста в содержании понятия, невозможно развитие образа. А в метафорических обозначениях возможно и замещение, и преобразование образа, сравните, «слинять», «свалить» и так далее. Система открыта, можно придумывать новые слова. Однако такую метафору необходимо узнать. Она дана косвенно, отсылкой на другие, ей предшествовавшие метафоры. То есть это даже не образы, а символы, знаки сокровенного языка. Некоторые из образов вообще заимствованы, основаны на образном значении слов языка-источника. Например, муравей, вор-карманник, из воровского польского, петь, то есть доносить, из французского, сгореть, попасться, из немецкого, мусор-сыщик, из еврейского и так далее. Цель жаргонной метафоры в снижении смысла речи, в основном имена, кляча, пасть, хобот. Некоторая аффектация через глаголы «наколоть», «вздрогнуть», «оторваться» или насмешка и издевательство, обычно посредством идиом, «лезть на рога», «загнать в бутылку», в безвыходное положение, «задуть лампаду», «убить», «гнать дуру», «врать» и так далее. В разговорном русском языке оценочные характеристики человека чаще даются указанием на животных, а люди могут сказать «корова», «осел», «козел», «баран». А вот в воровском жаргоне эту функцию исполняют вещи – зажигалка, плевок, примус, чайник, утюг, мусор, сапог. Сленг – еще более открытая система обозначений, которая приближается к просторечию, но отчасти намеренно его искажает. Например, возможны экспрессии в нарушении произношения. Скажут «адиот» – идиот, «елы-палы» – елки-палки – эвфемизм мата. Или выражающие любые чувства «вообще», «сейчас», «вообще сейчас». Это могут быть формы типа «мне поплохело», «такие заморочки», «это лажа» или «прикольный», «обалденный», «крайне конкретный» в определениях при опущенном имени, только содержание понятия без его объема. Временами, как по ветре, развивается ходовая формула, которая заменяет более точные старые варианты и тем самым тоже становится символом поведения и отношения, почти не имея никакого значения. Не прономинализация, переход в местоименные формы, а просто выход в междометие. Например, при известных «как будто», «словно», «точно» и так далее возникает ритуальное «как бы», которое ставится в самых неожиданных случаях. «Ну что ты, я как бы пришла». Просторечные формы любят юмористы. Подчас весь их юмор строится на замене обычного русского слова вульгарно-просторечным. Вот фраза из сказки «О лисе и зайце». Она такая имидж на морду прицепила, и до зайца. Сдай типа зайненька халабуду свою в аренду, а я тебе потом баксов отстегну немерено. Заяц в натуре клюв разинул и лоханулся. Многие слова городского сленга XVIII века попали в академические словари, такие как паршивый, сопли, одуреть, похрапывать и столь же выразительные другие. Сленг, как просторечие городских низов, незаметно переходит в общее русское просторечие, чем, например, для современного сознания отличаются от приведенных слов сленга просторечные слова того же XVIII века, которые мы все сейчас употребляем: жадный, заносчивый, тотчас, удача, огласка, чопорный. Чем? И чем от них отличаются с точки зрения современного языка тогда считавшиеся диалектными слова типа «барахтаться», «взбалмошный», «дребедень», «зубоскал», «малютка», «пачкать», «тормошить» или до XX века дожившие, как вульгарно, «закадычный», «рубашка», при нормативных тогда «задушевный», «сорочка». Многие из них сейчас воспринимаются как нейтральные по стилю литературные слова. Просторечие – форма общерусского языка, используемая в обычной речи и в бытовых ситуациях общения. В нем представлены три формы одного и того же речения, но в разной проекции от наблюдателя. Если использовать принятые лингвистами термины, можно сказать, что просторечие – это единство диалекта, общая речь по общности территории, социолектов, то есть по социальной общности принадлежности к определенному классу, и диалектов по общности речевых актов. Это язык, фактор, акт. Диалектная основа предстает как общее для всех проявление речи. Социолект – особенности говорения данной социальной группы. И диалект – отдельные особенности конкретных личностей в общем усилии речевого действия. Ментальное, логическое, социальное и психологические составляющие всякого просторечия. В каждом городе имеются свои особенности просторечия, связанные и с диалектом, и со сленгом, и с жаргонами. Например, петербургскими по происхождению являются слова «промышленность», «забастовка», «прогресс», «стушеваться», «выглядеть», а московскими – такие, как «раздолье» и «разгулье». Просторечие – та же разговорная речь, ненормативная и потому свободная в выборе форм. Это не образец нормы, а обычай употребления. Выразительности словесных образов здесь меньше, чем у жаргонов. Преобладает семантический перенос по функции, по смежности, метонимия. «Брать что-либо» – покупать, пить, поглощать жидкость и пьянствовать, гулять где-либо и распутничать. Не существует резких переходов между указанными типами речи. Они плавно переходят с одного уровня на другой. Арго, жаргон, сленг, просторечие. Если местные диалекты представить как низкий стиль речи, а литературный язык в его норме как высокий, то представленная линия переходов становится как бы средним стилем, масс-медиа, массовая культура речи. Но литературный язык и сам по себе обычно трехстилен, хотя высокий стиль в нем постепенно нейтрализовался, а низкий всегда состоял из просторечно-жаргонных форм. Распадение традиционной культуры нормативного литературного языка привело к тому, что норма в нем, то есть средний стиль, стало восприниматься как устаревший высокий стиль, а его место постепенно занимает просторечие. Иногда такой процесс вульгаризации русской речи называет ее демократизацией, но с еще большим правом его можно назвать субъективацией речи, потому что основная функция сленга и жаргонов в использовании – это стремление субъекта заявить о себе, выставиться, или, как говорят на жаргоне, это выпендреж своевольного человека. Речевое поведение, согласно свободе выбора из нормативных форм, подменяется своеволием индивидуума. Основная же функция литературного языка, языка интеллектуального действия, в соблюдении точности, логичности, последовательности, выражении мыслей в понятии, а не в ощущении или в образе. В просторечие сегодня попадает много жаргонизмов самого неприличного происхождения. Особенности их внедрения обычные полностью повторяют семантические процессы литературного языка. Например, семантическая компрессия оставляет от словосочетания только имя прилагательное. Дубовый, хреновый, дерьмовый, крутой и так далее. Широко распространено замещающее употребление местоимений. Например, в ответ на жалобу «А я-то тут при чем?» Выражение, в котором нет ничего, кроме голой эмоции. За пределами приличного употребления находятся слова непечатные, а следовательно и непроизносимые, это мат. На Руси, как и на Западе, распространение такой лексики началось в связи со спадом религиозного напряжения после XV века. Христианство требовало запрета на языческий язык, связанный с культом плодородия. Но и в родовом быту эта сакрализованная лексика была под запретом. Брань словом приравнивалась к убийству. В средневековой Руси различались сквернословие, матерная лая, срамословие, то есть брань и ругань, и поругание, кощунство. Нелепые глаголы назывались также бесовскими и непригожими. Но ругань всегда воспринималась как громоотвод в жизни, не мудрый и бытовой, а в более возвышенных случаях, говорил Владимир Шульгин, публицист и политик начала XX века, таким громоотводом является печать. Интересно соединение печатного и непечатного в функции социальной психотерапии – душу отвести от греха подальше. Современные философы утверждают, что ненормативная лексика служит для сохранения ритмической последовательности речевого потока с элементами психотерапии, то есть для связи слов в высказывании, заменяя собой отсутствующие в русской речи артикли. Это одновременно явление и языка, связанное с эмоциями и мышлением, и культуры, связанное с жизненными процессами. Современное расширение мата оправдывается борьбой с традиционным русским ханжеством, но на самом деле это, конечно, традиции литературного языка, основанного на церковнославянском субстрате. В современной речи много эвфемизмов, заменяющих грубую лексику прямого значения. Какие-нибудь «елки-палки» или «блин», которые в словарях стыдливо объясняют как «черт побери» или как выражение высшего восторга. В действительности же это эвфемизм к слову «блядь», слову со значением «заблуждающийся», «еретик», после XVIII века вошедшему в число неприличных. Даже в привычных выражениях «ни хрена» или «чересчур» ученые видят намеки на неприличность, не говоря уж о древнейших ругательствах, связанных с образами пса и собаки. Матерная лая бессмертна, как неискоренимы и остатки язычества в современной культурной среде. В целом, обо всех этих уровнях речевого общения можно сказать, что они вовсе не третий мир русской культуры, как иногда полагают, учитывая его массовидность и устойчивость. Это связанная с жизненными процессами система искажений и понижений в качестве, имеющая целью выделения, выламывания качеств личности или социально узкого коллектива из общей среды культуры и ее языка. Это карнавал с присущим карнавалу асоциальной игрой в антиповедении. В антимире перевернуты морали, ценности и язык соответственный, то ли слишком расцвечены образами, то ли зашифрованы понятиями. Перевернутость мира в проекции вверх-вниз как бы возвращает нас к средневековому представлению о ценностях и порождает мир страха, выраженный в черном юморе, например, в детских страшилках. Там сказочные мотивы, перевернутые в мысли, но все те же мотивы. Жертвенное поедание, чертовщина, соблазны, нарушение запретов, звероподобие, личин. Все это понимается как временное явление, и магией молитвы, текста, в смехе возникает желание преодолеть этот внутренний страх. Такое слово по-прежнему исполняет магические функции освобождения. Но одновременно это и реторта, в которой вывариваются, возможно, новые формы языка. Не категории, а именно формы. Приближенный к конкретному уровню вещи и лица, этот язык как бы отталкивается от тенденции литературной речи восходить ко все большим пределам абстрактной мысли, к идее. Не все способны витать в облаках, а иные так просто и не желают. Беда лишь в том, что потенциальные возможности слова в семантическом и структурном его движении здесь исчерпываются в неблаговидных целях, тем самым заглушая репродуктивную силу русского слова, искажая систему его символико-образных свойств. Прагматика жаргона обессмысливает русское слово в той же мере, в какой варваризм его замещает, устраняя. Профессор Ларин показал, что если слово доходит до предела эвфемизма, оно омертвляется. Так омертвляются, выпадая в шлак культуры, многие стереотипы массовой культуры, замешанные на дрожжах просторечия. Проследим для примера, как происходит это в жаргоне. Жаргон, в частности, не имеет многозначности слов, не знает многозначности слов. Слово «кот» дает до 10 омонимов различного смысла, но все они основаны на общем концепте «блудливая вороватость», которая распространяется на самых разных субъектов, вплоть до кондукторов в общественном транспорте, скрывающих выручку. В русском арго амонимия шире многозначности, а последняя, в принципе, исключена. Каждое слово здесь термин, а термин однозначен. Если учесть, что и символы в жаргоне представлены как знаки-индексы, станет ясно, что слова жаргона вовсе не слова, а просто внешние знаки-сигналы, метки, лейблы, образуемые по определенным механическим правилам. Синтаксис жаргона и есть эти правила воссоздания новых знаков помет. Синонимия, как обратная сторона амонимии, тоже хорошо разработана в жаргоне. Цепочки синонимов иногда доходят до 33 элементов. Наоборот, антонимов почти нет, и это характерно. Синонимия расширяет средства сигналов. Антонимия же, как средство развития словесной массы вверх, подавлена и редуцирована. Так что всякий жаргон есть система особого рода. Она внутренне замкнута пределами вечного мира, в котором человек обретается и в котором он чувствует себя центром мироздания. В таком случае все возможные созначения общерусских слов предстают как предметно-логические ориентиры в этом изнаночном мире. Они построены на основе особых моделей поведения и выражаемы этим оценки. В таком единстве вещи мысли нет места для слова как явления языка. Жаргон не свободен с самого начала. Он паразитирует на народном языке. Концептуальный мир, например, воровского жаргона, полностью уворован. Крыса, жук, липа. Какую бы номинацию мы ни взяли, всюду присутствует косвенная ассоциация по случайным признакам, не связанным ни с вещью, ни с идеей. Липа здесь имеется в виду не дерево, а липок, мазь у шулеров. Груша, человек, не оказывающий сопротивления при избиении, не от плода, а от предмета, имеющего форму груши, на которой тренируются боксеры и так далее. Воровской жаргон паразитирует на народной метафоре, создавая как бы новый образ. Этот мир скорее метонимичен. Когда бандит о пуле говорит «пчелка», это не метафора, а сопоставление по функции. Когда он играет словами типа «баклажан», «баклан», «неопытный вор», он опять-таки порождает новый знак-сигнал на основе звуковых ассоциаций, которые вовсе не метафора по сходству. Случайные связи не рождают метафор, и этим снимается ореол поэтичности сарго. Нет никакого сходства и подобия между психически неполноценным и форелью, рыбой, между купившим титул вора в законе и апельсином, между плохим человеком и редиской, но легко найти формальные признаки, с помощью которых можно различать входящие в жаргон народные слова от заимствованных из арго слов. Прошедшие через арго слова, например, оборзеть, козел, лопух, сохраняют только оценочное, одно оценочное, но полностью лишены смыслового значения. В просторечии, как семантический осадок, остается голая экспрессия, как единственная причина распространения таких слов в бытовой речи. Это замена мата, эвфемизм дозволенного франдерства. Особенно интересный случай семантической конденсации. В жаргоне действуют те же принципы, что и в общем языке. В предикативном усилении развивается сочетание, тут же сокращенное до имени. Ну, например, выражение «рыба гнилая» – просто «рыба». «Рыба – хитрый человек». «Сука отвязанная» – просто «сука». «Профессиональный преступник». «Волк позорный» – просто «волк», сотрудник органов и так далее. Итак, сегодня до 200 имен, прошедших вторичную образную обработку в жаргонных сочетаниях. Отличие от общего языка в том, что тот общий язык сочетанием с прилагательным создает понятие, например, гнилая рыба и так далее. А жаргон конструирует модально окрашенное суждение оценку. Рыба гнилая. Нетипичный, не основной, не хотя бы похожий на суть дела признак тут не важен. Все опять-таки очень субъективно, случайно, немотивировано. Специфическое мировоззрение преступного мира, о котором так часто говорят, вовсе не построено на магическом восприятии слова, но это и не метафорически поэтическое восприятие мира, а черно-белое риторическое, в котором важен сигнал-наводка, замещающий национальный концепт внешним его подобием. Вот причины, по которым развитие жаргонов и даже сленга не имеет никакого значения для использования коренного русского языка. Как и варваризмы, они остаются случайным моментом в общем движении русского языка к совершенству.